Юрий Винокуров, Cyberdawn. Железные рыцари. Чемпион. 1. Юрий Кидо. Отоспался я неплохо, уже в трюме лайнера космонавигации, летящему сложным маршрутом к Юрий Кидо. И бегло подвел итоги. Не в плане там завершить путь, естественно, а в плане, что мне предстоит. И выходило, что несмотря на всякий сволочизм, неприятности и дурачье, все складывается довольно неплохо. Хорошо даже на удивление, с некоторым радостным удивлением отметил я. С девчонками вообще мечта выходит. Красавицы, некоторые даже умницы и вообще. Я о трех таких и не мечтал, если на чистоту. Инвиктус, пусть и Эмик, хороший. Отличный вообще-то. Уникальный. Хе. А вот я готов поспорить, за все тысячелетия существования этих машин ни разу и ни одна не подарила своему пилоту на свадьбу бочку интимной смазки. Да и с родом, подкинутым его августейшей вредностью, ну, неплохо выходит. Я вообще-то, когда этот подарочек получил, думал, там же на Ульви-Юле меня с остатками ульверов и прикопают, а то и сами ульверы. Но выходит, по крайней мере пока, на удивление неплохо. Хотя и проблем при всем при этом тьмуща, и решать их надо безотлагательно, вне зависимости от результатов моего свадебно-союзнического путешествия. Так что стал я фактически за завтраком вникать в дела рода подробно до упора. И выходило, что все же не фонтан, причем в первую очередь с деньгами. Их, как уже не раз прикидывал, много для текущей численности ульверов, но хреново на перспективу. Обслуживание только текущих инвиктусов сожрет все излишки доходов. То есть либо поднимать налоги, а на это очень хреново реагируют все, кроме налогополучателя, и империя, и налогоплательщики, либо думать, как бы нам извернуться. И, кстати, турнир выходит не фигнёй для престижа. Он выходит практически жизненно необходим. Надо модернизировать инвиктусы девчонок, набирать навесное оборудование и всякое такое. А это либо немалые деньги, которых просто нет, но точнее не будет после выкупа за инвиктус Мари, либо баллы, пока мы в академии. Ну и турнир просто необходим выходит. Жаль, что всех девчонок не получится, только я и Мари. Хотя и так бы не вышло. Ограничение академии на пилотов из одного рода в команде. В общем, в полете помимо недолгих бесед с Эмиком, это вещь нужная, на свой инвиктус забивать не стоит, и по логике, да и все наставления это категорически не советовали. Я копался в экономике подотчетного ульверятника и умеренно злился. Но нет бы ульвера были дурачьем в коммерции, сидели на золотых горах и не использовали. Так нет, злодеи такие. Вполне себе грамотная, использующая практически все возможности трех систем организации. И возможности оптимизации есть, но приносящие такие слезки, что только плакать и остается, потому что модернизировать — только тратить силы и время без толку. Результат такой. Либо род капсулируется на поколение, а то и не на одно, на существующих системах и копит по грошику денежку на рывок расширения, либо надо будет, исходя из имеющихся сил, подумать, как расширить владение, причем с повышением доходов. Тут то ли бывшие владения вернуть, пусть и частично, то ли еще что. Но этим уже точно неудаленно стоит заниматься. Да и с Мари еще все не стопроцентно, а я ее и Маккенси начинаю в раскладах учитывать, что похоже на распределение шкуры неубитого медведя по белоярской поговорке. То есть, если не будет, освобождается определенная сумма свободных средств, но она, скажем так, глобально не помогает. Да и Мари, вот сказал я ей, пользуясь случаем, что хочу. Так и вправду хочу во всех смыслах. И девчонка красивая, интересная, и боец неплохой, и вообще. Так что вместо отдыха весь перелет думал я всякие думы различной тяжести. Искал пути и вообще не отдыхал, а трудился. Причем без вменяемого результата. Но заниматься было надо, как ни крути. Единственное, что помимо чатов с Веснушкой и Кудряшкой, Мари появилась один раз, очень официально сообщила, что на планете, выразила радость, что лечу и больше на связь не выходила. Подняла настроение, это один из разговоров с Бронзовым. Так-то он трындел свою привычную песню насчет величия, порадовался возможности показать всякому дурачью мощь Эниуса Эквиса. Но вот одна беседа реально подняла настроение. «Ха.
Тебе с твоими девицами подарок пригодился?» — поинтересовался он во время одной из бесед.
«Пока с одной, но опробовали. Аккуратно, чтоб в голос не ржать, ответил я. Спасибо, хороший подарок, полезный».
«Конечно, хороший. Я Эниус Эквиса, не всякое там дурачье. И прекрасно знаю, как смазка нужна. А правильное благотворно воздействует на рабочие механизмы, подвергающиеся нагрузкой трения», — начал толчать речугу Инвиктус.
«Нет, говорил-то правильно, хоть и слишком занудно, но учитывая предмет разговора и что за части подвергаются нагрузке трения, Но лучше всякой голокомедии вышло. Ха. Не то что Бронзовый был надут и серьезен по своему обыкновению. Его детальное описание рычагов с возвратно-поступательными движениями. В общем, дослушал с каменным мордасом и ускакал в уборную. Отсмеялся, но и настроение себе немало поднял, что в кромешном разборе дел немало помогло. Но все имеет не только начало, но и конец. И хотя прямой связи с Вердеграмон Юрий Кидо не имело, но пусть и с остановкой в промежуточном пункте, лайнер до системы добрался. Лаштер покинул трюм на высокой орбите, направившись к одноименной с системой планете. Кстати, решил я трофейный грузовик не переименовывать. Трофей, да и напоминание о ряде моментов, пусть неприятных, но забывать не стоит. А по пути, ну, помимо своего «здрасти учидом», изучал я подробно, что это за планетка Юрий Кидо. И выходила это океаническая планета, покрытая редкими и небольшими островками, с богатым биоценозом, но морским. И, в общем-то, оправданно небогатая. Рыбаков на ней много, добычи до черта, но система однопланетная, без астероидных полей. Ну а сама планетка вообще на полезные ископаемые бедна. Так что толкового производства не поставишь, а на рыбе богатства не наживешь. Хотя и не голодали местные, безусловно. Даже деликатесы какие-то поставляли, типично аборигенные. Но, как понятно, для клана этого финансового притока маловато. Лаштер лёг на орбиту, и тут первый звоночек. Не откровенно враждебный, но странный. А именно, ну я думал, какой-нибудь гостевой челнок, что-то такое. А мне со всем почтением выдают посадочную глиссаду. Довольно странно, учитывая, что это визит главы рода, пусть и небольшого. То есть я бы понял, если бы я, названный, явился что-то там клянчить. Но и Мари, и Олаф подтвердили. Заинтересованы, знают, ждут. «Ну ладно, может, что-то этничное», — рассудил я. Собрался, попрощался с Эмиком, который меня напутствовал требованием побыстрее предоставить ему возможность продемонстрировать мощь и величие Эниуса Эквиса, и сам на своем трансорбитальнике почесал к указанному островку с космодромом, параллельно любуясь планетой. Красивая она была, несмотря ни на что. Море сотен оттенков синего, этакие перистые облака с изумрудным отливом. Последняя то ли особенность местного светила, то ли какие-то включения в облака. Да те же микроводоросли могут быть, не исключено. Но в любом случае красиво. И городок ничего себе такой, отметил я, пока челнок заходил на посадку. Куча красных и бордовых крыш, загибающихся углами вверх. Иногда на относительно высоких домах в несколько рядов. Занятно смотрится, да и на фоне стен мягких теплых тонов просто красиво. Посадил челнок на пустоватом малом космодроме имперского образца – и уже всерьез задумался. Никто к челноку не спешил. Ну, черт с ним, с цветами и песнями и плясками. Но хоть какой-то проводник встречающий где? И, блин, меня оператор связи Дайме Ульвер обзывал. То есть не накосячил я, представившись каким-нибудь Васей Пупыркиным с Белояра. Но орать связью проводника мне — это еще сильнее усугубить ситуацию. Ну и хрен с ними, буду путеводителями пользоваться. Подлечу к их учитской халупе и вежливо поинтересуюсь, какого хрена. Так и сделаю, благо диск в челноке был, прибарахлился в академии. Иду я к диску, и тут по радио сообщение, что, мол, группа встречающих Дайме скоро будет. Ну ладно, смотрю в обзорный экран, и вправду идут. Человек 6 пешком, в каких-то странных костюмах, вроде доспехах. И молодые, шлемы с нащечниками на сандалины, но морды открыты. Ровесники мои, плюс-минус. Ну да ладно, собрался, выхожу. Стоят полукругом, носики свои небольшие задрали и молчат. И смотрят, блин, пренебрежительно, глазенки щурят. То есть я данные посмотрел, у расы прародителя этих учит были какие-то бурдюки жира на глазах генетически. То есть вообще не глаза, а щелочки выходили. Но вроде поправили евгеники и селекция. У той же Марии разрез глаз непривычный, но большие, красивые такие глаза. А эти заносчиво щурят, блин, как щелоглазые на архивных картинках получается. И что мне делать-то? Эти гады даже не здороваются, не говоря о том, чтобы куда-то провожать. Так, вообще надо разворачиваться и заходить в челнок по уму. С Мари, похоже, не выйдет, как задумал. Но повешу на орбите, подумаю. Может, появится возможность сделать традиционную вещь. Похищение невесты, к примеру. А может, и учит накладка какая, и ко мне самое дурачье навстречу вышло. Говорить не умеют, только носики задирать и щуриться заносчиво. И только я начал поворачиваться к челноку, ну а что делать-то? Как центральный задравший носишка сквозь губу бросил. «Гайко Кудзину надлежит с почтением приветствовать воинов клана Учида», — нагло выдал этот тип. «Не ставить условия, а смиренно ждать, преподнеся дар, что одна из дочерей клана обратит благосклонный взгляд на его ничтожную...» «Нахер пшёл?» — вежливо ответил я.
«Что?»
«Нахер пошёл, придурок глухой, и придурки с тобой пусть нахер идут», — доходчиво объяснил я. «Говорить с недоумками, а тем более их слушать я более не намерен», — отрезал я. «Не знаю, что за игры эти учиды играют, но мне точно не до того. Дел до хрена. Мари... Ну, жалко. С орбиты уточню, но воевать с этими придурками не буду. Хрен с ним, если что. А Мари я предлагал. Положилась на клан, но, значит, сама выбрала», — мысленно вздохнул я, разворачиваясь. Обидно было, конечно, но вариантов... «Охренели?» — полюбопытствовал я, начав звереть, перекатом уйдя от удара металлической телескопической палкой. «И у всех этих паразитов палки в руках». И морды наглые и решительные.
«Поганый язык Амугайка Кудзину надлежит преподнести урок, чтобы язык его в присутствии воинов Учида пребывал в надлежащем месте»,
надменно выдал Говорун, помахивая шестом. «Пиздец вам, придурки», — спокойно предупредил я. «И вы сами виноваты». С этими словами я сорвал рассекатель с пояса. Было желание взять метатель, но убивать, хотя и придурков, не хотелось. Объявят этот клан, дурачит меня преступником и прибьют, например. Да и оставался, пусть исчезающий шанс, что всё вокруг накладка. Так что начал я орудовать рассекателем в ослабленном режиме. Визги, запах подпалённых придурков и удары по мне. Дурачьё дурачьём, а палками своими они махали на заглядение. Но рассекатель мощь, так что я через 3 минуты победоносно стоял над подпалёнными, поверженными и постановающими придурками. «Дурачьё и мудаки, я вот думаю, может вас научить поганые языки в надлежащем месте держать?» Выразительно поиграл я рассекателем. «Или палки в надлежащее место засунуть?» «Да хер с вами!» Махнул я на стонающих и сжавшихся придурков. Огляделся. Никого, кроме придурков, нет. Ну, на орбиту, наверное. И тут появился монодиск. Не как у меня. Тяжеловесный, бронзово-медный, с украшениями. А чёрно-красный такой, со стилизацией под чешую, почти треугольный. И несётся, торопится к нам. «Ну, посмотрим, кого принесло», — решил я, не убирая... а лишь отступил, протянув по земле рассекатель и держа руку на метателе. Ну мало ли. А с чуть ли не пропоровшего пластобетон космодрома диска ловко соскочил некий тип в глухом черно-красном костюме. В несколько шагов подошёл ко мне, поклонился в пояс и выдал. «Дайме Учида шлёт привет Дайме Ульверу. Прошу на барракуду», — указал он, не разгибаясь, на монодиск. «И тотчас доставлю почтенного к ожидающему почтенному». И ни слова про инцидент с подпалёнными. Они, кстати, стонать перестали, только морды жалобно корчат. А этот курьер на них ни взгляда не кинул. И стоит в неудобной позе, блин. Ни хрена не понимаю, но надо понять. Раз ко мне, пусть со второго захода нормально обращаются, надо хотя бы понять, что и как. Да и Мари, действительно хочу. «Я на своём монодиске», — отрезал я. «Укажешь путь». А то за спиной у этого типа на его монодиске я лететь точно не хочу. Уронит меня по пути или ещё чего. Психи они тут какие-то. «Хай!» — разгибаясь, рявкнул этот тип, буквально вспрыгнул на свой монодиск и выдал. «Смиренно ожидаю!» «Блин, такими воплями не смиренно ожидают, а убить грозятся», — рассуждал я, садясь на свой монодиск. Впрочем, судя по Мари, у Учит это нормально. А поджаренные хамские придурки — ненормально. И вообще фигня непонятная. Но разберёмся. И полетел за чёрно-красным, даже не плюнул на поджаренных, хотя очень хотелось. Летели мы недолго. В самое высокое многоярусное здание с несколькими десятками ярусами загнутых крыш. Монодиски оставили на площадке сразу на этаже и за полминуты добрались до... бумажной стены. Натурально, стена из нескольких слоёв картона или бумаги на деревянных рейках и типа дверь, такая же бумажная. «Покои Дайме Учида, почтенного Маримота Учида», — почтительно произнёс проводник. А пара стражников в чёрно-красной силовой броне сдвинули бумажную дверь в сторону без слов. Нахрена вдвоём, я не понял. Эту дверь, да и стены плевком пробить можно. Ну ладно, захожу. И вижу, сидит лысый дед за 100 с хреном лет. Ножки артритные скрестил, трубочку длинную с чем-то покуривает. Щурится на меня, как бы благожелательно кивает. Стар морщинист, 2 волосины, изображающие усы, чуть ли не до пола торчат. И на полу и сидит, между прочим. Вообще мебели толком нет.
«Добро пожаловать, Дайме Ульвер», — слегка кивнул дед.
«Не очень добро», — хмыкнул я. «Приветствую тебя».
«Прояви уважение, юнец»,
— вдруг выпучив глаза, рявкнул дед. «Пока ты ничем моего уважения не заслужил, старик», — честно и спокойно ответил я. «Твой клан заинтересован в моём предложении, или я улетаю?» Не стал я тянуть старика за ус. Дед на меня глаза попучил, подымил с минуту.
«Клан Учида заинтересован в предложении рода Ульвер. Присядь, обсудим», — указал он мне на пол.
Но я и присел, правда, в загогулину не скручивался, и стал слушать, что дед несет. И в процессе до меня дошло, это дурачье относится ко мне как к ребенку. Вот просто как к несмышленому карапузу, еще и невоспитанному. Это не выпячивалось, но было очевидно, по уточнениям, переспрашиванию и всему такому. То есть мимолетно упомянутый инцидент у челнока преподносился как детская драка, типа неразумные мальчишки решили показать удаль, но ты их поверг, преувеличенно уважительно. Причем трындит пока за жизнь, раздражающе наставительным тоном. Дурачье, как оно есть, вот просто нет других слов. Но мне от этого дурачья нужна Мари. Ладно, потерплю пока, насколько получится, и попробую договориться по-нормальному, решил я.